Здравствуйте, друзья! Меня зовут Диана, на связи библиотеки Сургутского района. И это подкаст «Что делать? Читать». В нашу студию мы приглашаем интересных гостей, которые делятся книгами, повлиявшими на их жизнь. Сегодня у нас в гостях Игорь Караулов, поэт и публицист, лауреат Григорьевской поэтической премии, автор сборников «Главные слова», «Моя сторона истории», «Продавцы пряностей». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Игорь, вы сегодня к нам приехали в Белоярскую библиотеку. Еще и повод такой прекрасный — 80-летие Победы. Будете гостем нашей встречи. Для вас такие мероприятия привычны?
Конечно, привычны. В последнее время я стараюсь ездить как можно больше, посмотреть как можно больше городов, познакомиться с как можно большим количеством людей. За последние годы я объездил порядка 30 регионов, и пока что мне это нравится. Я с удовольствием продолжаю, когда приглашают, я стараюсь не отказываться.
Вы постепенно изучаете Россию. Вы по маленьким городам больше ездите или все-таки крупные тоже?
Ну, в основном крупные, хотя случается бывать и в маленьких, и выступать в маленьких, особенно в библиотеках, потому что в маленьких городах, кроме как в библиотеках, больше выступать негде, как правило. Поэтому я рад любым городам, которые возникают на моем пути.
А вам вообще близок такой формат живого диалога с читателями, с гостями?
Ну, а ради чего мы еще тут живем, пишем, что-то делаем? Конечно, хочется такого диалога. И особенно приятно видеть, когда этот диалог нужен не только автору, но и аудитории. Цель и моя, и моих товарищей как раз в том и состоит, чтобы выходить к аудитории и не замыкаться в своем кругу, читать там стихи друг другу. Это не очень хорошо и не очень продуктивно. А вот когда, допустим, человек ничего не знал о современной поэзии, а потом он с тобой встретился, и он узнал, и для него уже наша современная поэзия не пустое место и не белое пятно, то это и есть результат труда.
Который, наверное, больше всего радует. Да?
Конечно, да. Конечно, это радует. Конечно, радует. Даже если из 100 человек один человек заинтересуется поэзией как таковой, то это уже очень хороший результат, да.
С другой стороны, посмотреть на поэзию, вы сказали, да? Вы читаете, встречи эти проходят. А выбор ваших книг тоже оказался, как ни странно, новой главой, как минимум, Пришвина. Я, если честно, ну, для меня со школьной скамьи это писатель, который пишет про природу. Ваш выбор его дневников был совершенно, наверное, не то чтобы не очевидным, но он открыл для меня его с другой стороны.
Ну, меня Пришвином заразила лет в 14 моя первая наставница в поэзии, поэт Татьяна Николагорская, которая у нас вела литературный кружок во Дворце пионеров в Москве. Тогда еще эти дневники были изданы, кажется, просто одним томом, какие-то выдержки из них. Сейчас, как мы знаем, это уже такое многотомное издание, они изданы полностью, и, в общем-то, это прекрасное и очень поучительное чтение. Пришвин, он же этими зверушками, он ими спасался, он в них как бы прятался, а в дневнике это была такая бы река мысли, которая была отведена в какой-то подземный коллектор. Вот она так текла сквозь десятилетия. Пришвин, родившийся в 1872 году, был таким человеком, что-то писал, он очень поздно начал писать, где-то публиковался. И в 45 лет, когда ему было 45 лет, произошла революция, и все, мир вокруг него переменился, и надо было думать, а что делать. Он прожил еще одну жизнь, потом прожил еще одну жизнь, и в результате он стал тем, кем он стал. Допустим, я не могу сказать, что Пришвин – это самый сильный прозаик в свое время. Нет, конечно, потому что был и Платонов, был и Булгаков, был и Алексей Толстой, и много кто еще. Но для меня Пришвин – абсолютный кумир, как человек в литературе и человек в своем времени. Он замедленно развивался, он все успел, и там совершенно поразительные вещи. Он в 62 года научился водить машину. Не то, что теперь машина, теперь, пожалуйста, ты покупаешь машину, там коробка автомата, это, считай, как трехколесный велосипед. Это гидроусилитель руля. Более того, тогда водить машину означало еще и уметь как-то в ней разбираться, знать, что под капотом, как-то по мелочи ремонтировать. И он всему этому научился в возрасте, когда сейчас, наверное, уже никто за руль не садится. В любой автошколе скажет, что, ну, дедушка, тебе уже поздно. И он написал об этом книгу. Более того, он в 67 лет он впервые влюбился. Ну, был женат с молодостью, у него была какая-то жизнь, но вот такого чувства не было. И вдруг в 67 лет вот такое чувство пришло, и он все бросил свою писательскую квартиру и с любимой женщиной куда-то уехал и жил вот так. Даже, можно сказать, долго и счастливо, он еще 15 лет после этого жил. Что еще важно? В дневниках, помимо прочего, там много, много разных рассуждений о жизни, в дневниках Пришвин развивает очень близкую мне концепцию творческого поведения.
Я вас хотела да. не спросить.
Да, да. То есть то, что можно вести себя каким-то определенным образом, и это помогает творчеству. А если писатель ведет себя другим образом, то это творчеству никак не помогает, а наоборот вредит. Некоторые считают, что ну какая разница, как ты себя ведешь? Нет никакой разницы. Это же поведение одно, а как человек пишет, это другое. Да? Ты можешь быть в жизни одним, а в тексте другим. Вот, например, он так формулирует. Творческое поведение я понимаю как усилие в поисках своего места в общем человеческом деле и как долг в этом общем деле оставаться самим собой. То есть тут двойная мысль, что с одной стороны ты должен не в себе замыкаться, а идти к людям и как-то находить место в общем строю. Вот,
и не теряя
да,
себя.
Да, да, скажем, ученый занимается одним, врач занимается другим, военный занимается третьим, а писатель вот занимается своим делом. Да, но при этом ни под кого не подлаживаться. Он действительно не подлаживался, он не был членом каких-то тусовок, каких-то групп, он всегда был сам по себе. В этом он абсолютно оригинален. Он говорил, моя родина – это не Елец, где я родился, и не Петербург, где я приладился жить, моя родина – капитанская дочка Пушкина.
Мне очень напомнило почему-то концепцию Бердяева о свободе.
Нет, дело в том, что Пришвин изначально же из этого круга, из круга русских философов. Это же интересное детство даже было у человека. Он учился в этой Елецкой гимназии вместе с Буниным, а преподавателем у них был Розанов. И вот Пришвин поцапался с Розановым, Пришвина из гимназии выгнали. Теперь это называется средняя школа имени Пришвина. Вот. А с Розановым впоследствии у него были такие тоже сложные отношения. То есть он понимал значение этого человека, и дневники его – это тоже такое продолжение того жанра, который придумал Розанов.
Вы в своем телеграм-канале писали, что ваш подход к творчеству – это чувство отчаяния. Это до сих пор так? Или, может быть, что-то поменялось?
Из отчаяния, конечно, многое рождается. Рождается из отчаяния, рождается из бессилия, из того, что ты смотришь и видишь, нет, ты никогда вот не скажешь так, как ты хочешь, а все-таки надо попытаться. И когда ты думаешь, что да, уже все плохо с тобой, может быть, и с каким-то участком окружающего мира, в котором ты находишься, то рано или поздно приходят какие-то интересные слова.
А у вас есть какая-то любимая тема, может быть, что вы выделяете для себя или перечитываете из дневников Пришвина?
Любимая тема? Я бы не сказал, что есть любимая тема, потому что это такие рассуждения обо всем. Может быть, я сейчас какую-то вещь процитирую интересную, потому что периодически я возвращаюсь и нахожу как раз то, что к сегодняшнему дню. Вот, например, я даже у себя в телеграм-канале вот эту запись я цитировал. «Новый год, солнечный морозный день, градусов больше минус 30, вечерняя в розовой дымке гаснущая заря, полнолуние, какая-то планета, похожая на Юпитер, большая звезда с лучами крестом и в нимбе. Не захотелось дождаться полночи и праздновать. В печали и раздумье каждый прочитал про себя молитву, легли в 10 вечера. Ну вот здравствуй, Новый год, хочу сказать. И не говорится, и приходит на ум, что Бог времени и числа и счета никакого не знает. И что значит и нам, если серьезно на вещи поглядеть, можно не считать годы, не в этом дело. А дата тут важна. 1 января 1942 года.
Вы знаете, очень терапевтичен. И в целом он как личность, как будто бы терапевтичен. Можно и в 63 начать водить.
Да, конечно, ничего никогда не поздно. И всегда можно посмотреть свежим взглядом на эти вещи. И кроме того, мне еще близко то, что он периодически оказывался где-то рядом с Плещеевым озером, а я тоже случалось, ну, не годы, как он, а случалось мне недели там проводить.
Знаете, у меня нет такого чувства, когда я читаю, например, современный автофикшн или даже мемуары. У меня не получается сопереживать герою. Я скорее спорю с ним. Очень часто такое происходит. Спорите ли вы с Пришвином?
Нет, я не читаю для того, чтобы спорить. Зачем?
Да?
Я поспорить могу с кем-то вот просто так сцепиться в разговоре. И все равно я не люблю спорить. Может быть, это плохое качество, там нужно отстаивать свою точку зрения. Но я, если ввязываюсь в спор, я думаю, что это ошибка. Если мне хватит ума, я просто подумаю над тем, что сказал другой человек, и по здравому размышлению может приду к выводу, что что-то в его словах и есть. А он, может быть, тоже подумает и скажет, да, вот. Может быть, этот, с кем я спорил, тоже имеет право на такую точку зрения. А вот с Пришвином вообще сейчас принято с Пришвином спорить. Потому что, допустим, некоторые любят его уличить в том, что он когда-то там симпатизировал Гитлеру. Ну, есть такое. Сейчас раньше Пришвин это все зверушки, да, а теперь, Пришвин, да, а это который про Гитлера хорошо писал. Там, не знаю, когда, там в 1936 году. А сейчас, допустим, многие хорошо пишут про Трампа. А Гитлер тогда, в 1936 году, вот он выступал против вот этих буржуазных лидеров европейских стран, которых у нас тоже всячески не любили, и тогда казалось, он гад, конечно, но как хорошо он им врезал. Такое было, к сожалению. Но вот интересный момент, как раз читать дневники начала войны. Он же там общался с местными мужиками, он был в этом обществе, он с ними разговаривал. И сначала мало кто верил вообще в то, что советская власть устоит. Думали, ну да, придут немцы, как-нибудь вот, люди готовились уже как-нибудь при немцах жить. А потом что-то произошло, потом, когда началось в начале декабря наступление под Москвой, когда большевики доказали, что они могут собрать волю в кулак и дать отпор. Вот тогда власть зауважали. И вот тогда уже как раз началась вот эта настоящая священная война, когда люди поняли, что там мы можем, и мы сделаем это. И у Пришвина в дневнике это очень... Вот эта перемена народного мнения, вот вне всякой пропаганды, вне вот этого вот за Родину, за Сталина и так далее, вот просто чисто из общения, из народного духа, вот он вынес такое мнение, что да, эти люди доказали свое право на то, чтобы управлять страной, и на то, чтобы ее вести.
Получается, такой народный писатель.
Получается, что народный, потому что он всегда был в этой народной среде.
К ней же тоже нужно подойти. Нужно
конечно, но он вот и начинал как такой очеркист. Да, о природе, да, но не только о природе, а в обществе. И надо сказать, что вот эта его очеркистика, то, что много ездил по стране, писал какие-то вещи документальные, там, допустим, о том, как устроен лесосплав на сибирских реках и так далее, на Дальний Восток ездил. Это соответствовало литературным устремлениям Горького, который как раз и хотел направить писателя в гущу жизни, дать писателю изучить жизнь, как-то ее отразить, как-то ее осмыслить. И на самом деле Пришвин очень хорошо подходил для этих целей. Но при этом он всегда таился. Всегда самое заветное, конечно, он высказывал в дневнике. И при этом не занимался никогда такой пропагандой грубой. Угу. Он писал о жизни, он нашел свое уникальное место. в той литературе, которая у нас складывалась в 30-е годы.
Знаете, я прочитала небольшой комментарий Бориса Пастернака о том, что Пришвин в некотором смысле поэт.
Конечно, поэт. Конечно, все это очень поэтично. А надо сказать, что и Пастернаку это все близко, потому что вот говорят, там «Доктор Живаго» не очень хороший роман. Ну да, не очень хороший, наверное. Но описание природы, вот и Ахматова тоже считал, что описание природы там совершенно великолепно. Поэтому здесь есть близость, да, Пастернака тоже называли там «собеседник рощи». А вот, просто там Пастернак не охотился с собаками, а Пришвин, вот у него...
Но он старался исправиться, он охотился, но он потом, по-моему, бросал.
Вот есть там умильное фото Пришвина, такого бородатого дедушки с спаниелем. Ну, надо сказать, когда собака утрачивала свои охотничьи качества с возрастом, он ее просто пристреливал. Он, ну, просто как крестьянин, по сути, относился
рационально
к таким вещам, да, конечно.
Ну, следующая книга, которую мне бы хотелось с вами обсудить, в августе 44-го, да, Владимира Богомолова,
да,
верно?
Да, совершенно верно.
Мне очень интересно, вы выбирали первый раз, ну, первая ваша книга, это «Дневники»,
да,
и тоже достаточно, хоть и субъективно, да, от лица человека излагаются мысли на тему войны, а здесь некий документальный подтекст имеет, насколько я понимаю, роман.
Я, конечно, не мог для этого подкаста не выбрать что-то о войне, потому что у нас сейчас такой юбилей близится. О войне много книг, все читали книги о войне, они очень разные. У Богомолова, раз столетие его в прошлом году отмечали, у него особый роман. Он не об окопах, не о крови, поте, порохе, он о человеческом интеллекте. Такой, в общем-то, интеллектуальный роман, это, по сути, роман модернистский. Поэтому он стоит немножечко особняком. У нас в перестройку любила наша либеральная пресса пугать детей и взрослых словом «СМЕРШ». Вот эта страшная спецслужба, «СМЕРШ» шпионам, которая там всех расстреливала, делала всякие подлости и так далее. Ну вот Богомолов служил в «СМЕРШе» и написал такую книгу именно о том, как этот «СМЕРШ» работал. Очень интересна сама атмосфера этой книги. Мы сейчас были в Белоруссии недавно, и моя коллега, поэт Мария Ватутина, она спрашивала меня, ну, отчасти, может быть, как географа по образованию, хотя не историка нисколько, а что такое вообще белорусы, откуда они взялись, что это такое? Я посоветовал почитать в августе 44-го, ну, собственно, что такое произошло в августе 44-го, там закончилась операция «Багратион», наверное, самая успешная наступательная операция Красной Армии, когда была освобождена Белоруссия, и вот это уже тыл, но там действуют диверсанты вражеские, и вот там троим офицерам СМЕРШ поручено изловить диверсионную группу, которая хитро скрывается, но ее надо изловить срочно. И вот та атмосфера, в которой все это происходит, это немножко такой Twin Peaks. Вот эти люди странные, которые там живут, о которых еще нужно узнать, кто они такие. Люди, а кто они, а кем они себя считают, какова их самоидентификация. Кто там, русские, поляки, литовцы, белорусы, но это все какой-то единый комплекс, какое-то единое общество, которое вот было, вот его потрясла война, потом туда пришли наши войска, и как-то с этим надо разбираться, люди тоже не понимают, в чем они жили, в чем они живут. Роман, ну, не роман, это повесть, наверное, все-таки по жанру. Эта книга очень интересно построена. Она построена как такой вот такой композиция в форме такого колокола или там кривой Гаусса, да. Сначала восхождение от частного к общему, потом нисхождение от общего к частному. постепенно вот в эту операцию вовлекаются все новые и новые силы. На помощь вот этим офицерам приходят полковники, потом появляются генералы. Точка обзора у нас постоянно, она идет вверх. Мы видим все больше и больше от общей картины. И, наконец, ровно посередине текста, я специально смотрел, вот ровно посередине появляется человек, который держит в руках все нити. Появляется Сталин. И вот через фигуру Сталина автор нам показывает всю картину. А что на самом деле происходит на всем этом пространстве? И какое место здесь занимает вот эта вот конкретная маленькая операция в каком-то лесу, которую как бы сами участники вообще не понимают, что происходит, зачем это нужно, да? А тут раскрывается вся картина подготовки очередного наступления, все ходы ложные, обманы, которым вводятся в заблуждение противник, вся эта сложная система, в которой нет мелочей, в которой все учтено и много всего сделано. И вот эта маленькая диверсионная группа, она рискует все эти планы разрушить. И вот это нужно сделать срочно, да? А концовка, конечно, это просто действительно такая уже классика модернизма, там сравнивают это с Джойсом. Несколько минут разговора, они описаны на 20 страницах. То есть подробно документирован ход мысли человека. Работа мозга, который функционирует на пределе возможностей. Вот такого больше, наверное, нигде нет. Ну и да, и действительно там есть документы. Насколько я понимаю, некоторые Богомолов просто выдумал, зная, как эти документы пишутся, а некоторые подлинные. И, в общем-то, да, для того, чтобы понять, что тогда происходило, это очень интересно. Да. Но у Богомолова был еще большой незаконченный такой документальный роман «Жизнь Маэльты приснилась мне», очень жесткий, где освещаются все эти темы, которые потом послужили сырьем для фальсификации истории. Там на документах все показано, и вот это пресловутое там изнасилование немок, и мародерство, и пьянство. Как бы он понимал, что он делал, он был абсолютным патриотом, и, в общем-то, это было такое противоядие против фальсификации. Вот смотрите, вот что было, то было, а извините, чего не было, того не было.
Вот вы со стороны профессионала словно разбираете роман, обращаете внимание на построение сюжета и так далее. А мне интересно, сопереживали ли вы каким-то героем? Я, потому что, например, военную литературу читаю, ну, мне очень сложно читать любую военную литературу. Как вы считаете, может ли литература о войне не только ранить, но и помогать читателю пережить некоторые события?
Я думаю, что может, конечно. Конечно, может. И какой смысл ранить? Если ранить, чисто расковырять психику человека, ну, это уже называется чернуха, да? А литература о войне, она как раз дает надежду, что все не бесполезно, что даже гибель человека не бесполезна. А вот что возможно преодоление даже самых тяжелых обстоятельств. Ну, есть, конечно, вот я говорил, что вот есть окопная правда, где читатель в основном выносит такой вот, как это было тяжело, и что и никогда больше, и так далее. Здесь вот у Богомолова как раз окопной правды нет, хотя, да, это, так сказать, показано. Тяжелая, напряженная работа. Но сегодня появляется вообще много литературы о войне, о той войне, которая идет сейчас, о специальной военной операции. Это литература, которая никак не убивает надежду. Хотя когда человек пишет достаточно жесткую правду, все равно это как-то обнадеживает, наполняет гордостью за то, что вот у нас есть такие люди. Есть, допустим, вот мой друг Дмитрий Артис, который он совсем не намного меня младше, да, он 4 раза пытался пойти добровольцем, только на 4-й раз его взяли, а так все отказывали по возрасту. Там он служил 2 контракта, написал свой дневник добровольца. И это очень обнадеживающая книга, потому что он не сгущает краски, хотя он пишет о том, как люди гибнут и как получают ранения. Он пишет о том, как там выжить. Это вот такое просто руководство о том, как не падать духом и как там и как там выжить, не малодушничая и, так сказать, служа своей стране. Честно пишет о том, когда тяжело ему бывало, как там не хватало дыхания, не хватало сил. Но тем не менее, я вот читал и думал, что да, это, наверное, многим это вот чисто практически помогло бы тем, кто решил туда пойти, а вот просто почитать это дело и там не делать глупости, а делать какие-то правильные вещи.
У Богомолова есть фраза: «Каждый отвечает прежде всего перед самим собой, и потому сам себе главный судья». И мой вопрос следующий. Убеждение такого характера – это продукт военного времени, и может ли оно существовать в мирное время?
Это продукт не военного времени. Может быть, это в значительной мере продукт того времени. Так люди могли сказать в мирное время и в 30-е годы, так могли сказать люди и в 50-е годы, и те, кто делал наш ядерный щит, и те, кто делал космическую программу. Когда человек занимается ответственным делом, да, он не может это делать из-под палки. Он отвечает перед самим собой, он так или иначе становится сам себе судья. То есть у него работает совесть, потому что без совести браться за тяжелые, рискованные, негарантированные дела, за дела, которые никто больше не делал, совершенно невозможно. Поэтому, да, это такой общий принцип. А как иначе жить? Ну, мирное время. В мирное время мы тоже постоянно решаем какие-то тяжелые задачи. И в мирное время кому-то нужна помощь. И в мирное время бывают трудности. И в мирное время там половина людей вообще в мирное время детей рожает. Это же тоже большое дело.
Этот роман имеет несколько названий. Но вы выбрали в августе 44-го. Хотя, насколько я понимаю, сам Богомолов предпочитал «Момент истины».
Ну, там и «Момент истины», фильм там тоже есть, от которого он потом отказался, да, сказал, что не надо меня с этим фильмом связывать. Ну, был такой человек очень то ли капризный, то ли принципиальный, то ли сложный, все вместе, да. На мой взгляд, это основное название. А «Момент истины» — это очень красивое название. Более того, это оттуда эта фраза «Момент истины» вошла в наш язык. Не только это, так сказать, там выражение «стрелять по-македонски» тоже оттуда же. Так что, ну, это вот этот как раз этот «Момент истины», он относится как раз к концовке, да. Мне нравится и композиция в целом. Она, с одной стороны, очень рациональная, но, с другой стороны, этот рационализм там оправдан. Ну, опять же, документальная основа.
Ну вот такая литература для вас является источником познания, или она, не знаю, как-то вас успокаивает, или находит, может быть, вы что-то придумываете в тот момент, когда читаете такую литературу?
Ну, я очень разную литературу, на самом деле, читаю, и все зависит от того, что мне в данный момент интересно, и какие-то вещи могу находить формально даже не связанные с темой. Что-то такое зацепило. Опять же, вот мы приехали в Белоруссию, да, я вспомнил, да. Вот это же книга о Беларуси. И что-то она выясняет об этой стране.
Я, например, свою молодость сейчас проживаю, и для меня Кафка является тем автором, которого я слушаю постоянно, я его читаю, я его знаю, а вот Густав Майлинг для меня был загадкой, не открыла бы без вас, наверное, этого автора. «Ангел западного окна» меня очень впечатлил. Почему вы выбрали эту книгу?
Потому что, как мне кажется, это важная вещь, такой важный культурный перекресток между русской культурой и культурой вот этой старой Австро-Венгрии. Да, действительно, Майлинг и Кафка — это два таких пражских писателя. Майлинг не всю жизнь прожил в Праге, но как писатель он сформировался именно в Праге. И «Голем» — это роман о Праге, и «Ангел западного окна» — там тоже значительная часть действия происходит в Праге при дворе знаменитого, может быть, безумного, не знаю, императора Рудольфа, который был озабочен поиском философского камня, превращающего обычные металлы в золото, поэтому покровительствовал алхимикам. Монархия любят золото, им оно необходимо. Но сами алхимики трактовали свою работу по-другому, как преображение человека, достижение какого-то совершенства, соединение с абсолютом, алхимического брака, соединение там двух людей в единое целое. Вот, собственно, роман об алхимии, роман об оккультизме, который у нас тут не приветствуется в последнее время, о магии, о мистике. Ну, у нас в свое время сильно нашумел Дэн Браун там со своим кодом да Винчи, но это как бы профан для профанов. Маринг был чуть более подкован в этом, он даже был членом какого-то мистического ордена, но, как говорят, он все-таки не был сильно завернут на этом деле, потому что если уж совсем сильно, то это мозгам бы повредило, а так, в общем-то, его мозгам ничего особо не вредило, и он писал обо всем этом, о своем опыте, об этом культурном багаже, такие вот романы. В центре там судьба Джона Ди, алхимика, шпиона, как все англичане, при дворе королевы Елизаветы, того самого, который, собственно говоря, и был первоначальным агентом 007. Что он подписывал свои донесения, вместо подписи использовал два глазка, вписанные в семерку. А вот там сложные отношения со временем, там двойники живут в начале 17 века и в начале 20 века. Но что интересно, что там очень серьезный русский компонент, то есть там действуют русские персонажи, да, зловещие, да, там антиквар Липотин, и там фигурирует где-то граф Строганов, вот, и Липотин, это опять же Липутин из Достоевского, из «Бесов», вот, и зловещая княгиня Шатакалунгина, она, конечно, очень зловещая, но и все равно там черты Настасьи Филипповны из «Идиотов» все-таки они как-то проявляются. Вот. Понятно, откуда это.
Я просто хотела, пока вы про бесов сказали, я, когда читала, мне не показалось, что персонажи, которые фигурируют там русскими, да, из «Бесов», но мне очень напомнил момент, когда Джон Ди разговаривал со своей женой, то ли Джейн, то ли там она уже не Джейн, но, в общем, она сказала, что знак над тобой. Я прям вспомнила, если честно, сцену из «Бесов», когда Мария, жена Ставрогина, точно так же видела в нем нечистую силу. Я думаю, ну что-то знакомое здесь есть.
Да, но это, так сказать, это на входе соотношение с русской культурой. А есть еще очень интересное соотношение, интересная взаимосвязь на выходе. Это влияние самого романа на русскую культуру. Вот у моего любимого поэта Михаила Кузьмина есть такой поздний цикл «Форель разбивает лед». И да, там чувствуется влияние именно этого романа «Ангел западного окна». Вот «Зеленый край за паром голубым» — это как раз то самое. И вообще сам настрой баллад из этого цикла, он оттуда. Не единственный поэт, на которого повлиял Майринг, потому что есть научные работы, в которых рассматривается влияние там романа «Голем» на эмигрантское творчество Владислава Ходосевича. То есть там тоже было какое-то влияние. Но на Кузьмина вообще влияние австрийско-немецкого экспрессионизма было очень велико. Но меня интересовало еще и другое. Было ли тут влияние на Михаила Булгакова, на «Мастера и Маргариту»? Я даже пытался как-то отследить, возможно ли такое, потому что «Ангел западного окна» вышел в 27-м году. Естественно, что никто тогда не занимался его переводом на русский язык. Но в оригинале, а немецкий тогда было принято знать, он в Москве появился, и как раз в дневниках Кузьмина в 27-м году я нашел запись о том, что видел в магазине в книжном «Ангел западного окна». Ну, так он пооблизывался и ушел, потому что денег у него не было. Кузьмин был бедный человек в то время. Да и всегда на бедность жаловался, честно говоря, но тогда как-то особенно. Вот. Потом он, конечно, достал где-то эту книгу, прочитал, вот она на него повлияла, а у Булгакова-то деньги были. И я думаю, что все-таки он сначала прочитал, а потом уже принялся за «Мастера и Маргариту». Правда, конечно, тональность булгаковского романа совершенно другая, его эта чертовщина интересовала постольку-постольку. Как антураж, ему важно было создать социальную сатиру, там, высмеять и символически наказать своих врагов и так далее. Но тем не менее, я думаю, что такое влияние все-таки было. А то, что Майренко никто не знал, так его никто не издавал. Но если не изданного Кафку, там слух о нем так распространялся, что вот есть такой Кафка, знаете, вот на Западе был такой писатель, да, знаете, Кафка, там Джойс, у нас их не издают, но вообще такие величины, да, то Маренко остался как бы таким интересным писателем для каких-то особых людей, для людей, которые как раз вот увлекались в советское время всевозможными там духовными практиками, всякой мистикой. Тогда вообще очень много этого было в советское время тогда. В самом издате столько гораздо больше ходило вот всевозможных там трудов по йоге какой-нибудь, чем вот это антисоветчина. Вот тогда в каких-то определенных кружках это, так сказать, получило развитие, а у нас это издали уже достаточно поздно. Так что вот это влияние, да, входящее и исходящее влияние, это взаимовлияние между Майренком и русской культурой, вот это и было причиной, по которой я предложил такую книгу для обсуждения. Мне кажется, что это слушателям было бы интересно.
Ну, а вы сами, когда читали роман, не заинтересовались ли вы оккультной символикой?
Ну, я не такой человек, опять же, чтобы вот этим как-то очень-очень сильно увлекаться. Нет, совсем нет. Это интересно, как культурные артефакты. Но я бы никогда не стал увлекаться алхимией, заниматься духовными практиками, вот этим вот духовным самосовершенствованием и вообще как пытаться обмануть природу каким-то образом. Я совсем не такой человек, не повернутый, не завернутый, не человек какой-то моноидеи, поэтому это интересно не как руководство к действию, конечно, а как элемент культуры. Да и собственно, сам-то Майринг показывает, насколько губительно бывает желание получить от оккультизма что-то материальное, что-то жизненное.
Для меня, если честно, Джон Ди, ищущий бессмертия, показался немного как будто бы тщеславен. Я вообще, если честно, между бессмертием и тщеславием ставлю обычно равно. Нет, не близко.
Ну, знаете, не уверен, что кто-то сейчас ищет бессмертие такими способами, хотя люди разные бывают. А вот людей подобных императора Рудольфа всегда было достаточно среди сильных мира сего. Они существуют до сих пор, и те люди, которые ищут бессмертие или долголетие, может быть, уже не в духовных практиках, а в разных хитрых медицинских методах, там вот биохакинг и так далее, это все развито. Опять же, возвращаясь к тому же Пришвину, он писал о том, что неважно, сколько ты прожил, а важно, что ты сделал, важно действие, деяние. Вот. А жить бесконечно и быть бесполезным паразитом, хуже этого ничего быть не может.
Быть себе судьей, получается, да?
Быть себе судьей и знать, зачем ты живешь и за что ты умираешь, а это одно и то же.
Обычно у нас гости в конце делятся цитатой.
Да, я как раз из Пришвина и взял цитату, чтобы далеко не ходить. Часто ее вспоминаю. В жизни у меня друзей не было, и зато к каждому я стремился как к другу.
Такая как будто бы христианская добродетель, нет?
Опять же, это двойная мысль, потому что, вот с одной стороны, как я говорил, Пришвин был человеком независимым, ни в каких тусовках не состоял, и через вот эту вот дружбу, через вот этот всякий вась-вась он никуда не пролезал. Да и было тогда опасно. Он до революции посещал салоны типа Мережковского и Гиппиус. А после революции посещать салоны типа там салоны Лили Брик, это уже было довольно опасно. И он этого не делал. Отчасти благодаря этому и выжил. А с другой стороны, да, открытость каждому, вот это дружественное отношение к миру, оно просто необходимо. Это самому человеку дает силы жить. Вместо настороженности, вместо отчуждения, открытость.
Игорь Александрович, спасибо вам большое за этот диалог, за выбор книг. Мне было очень приятно с вами побеседовать.
Спасибо, Диана.
Ну а вы, дорогие друзья, помните, что решение можно найти всегда в книге. До новых встреч в подкасте «Что делать? Читать».